правоохоронна агенція «Кратос» та торгівельна марка «Ред Кет» представляють
«Шо-шоу» на МФМ.
Вівторок, середа, четвер. З 19 до 20.
Реклама.
Охоронна компанія твого міста «Кратос» стає на заваді крадіям. Долучайся до тисяч клієнтів «Кратос». Збережи своє житло.
Партнер програми – торгівельна марка «Ред Кет». Прага, Мюнхен, Брюге, Ліверпуль, Дублін. Подорожуй світом смаків крафтово, не виходячи з дому. Замовляй доставку по місту від «Ред Кет». Смачний партнер шо-шо – Салтівський м'ясокомбінат. Якість у найкращих традиціях. Ковбасні ефіри з Салтівським м'ясокомбінатом наживо.
Реклама.
Хвилин на годинку МФМ радіостанції. В студії перед мікрофоном я, Микола Ліхачов. Сьогодні ми знову виписуємо Догану Олегу Юрійовичу, записуємо прогул. Він, не дивлячись на те, що повернувся з відпуска, але сьогодні щось вирішив прогуляти. Ну, що поробиш? Хай ще день погуляє, будемо на нього чекати вже завтра. Тим не менш, традиційно шоу розпочинається в ефірі. З 19 до 20 ми запрошуємо в гості різних харків'ян, щоб вони розповіли про себе, про свої справи, ну і корисну інформацію поділилися з нашою аудиторією. Сьогодні один з таких ефірів. Ми взагалі-то підмітили, що коли ми беремо тему, де нашого брата намахують, вона завжди актуальна, вона завжди користується неабияким попитом і збирає велику купу різних коментарів. До речі, це я до чого. Сьогодні в нас саме така тема. Ми будемо про те, як нашого брата намахують, розмовляти з нашим сьогоднішнім гостем. Я його представлю за секунду, але перед цим нагадаю, що в нас є месенджер Viber, Telegram 099 1010 912. На цей же номер, якщо що, можна зателефонувати, якщо є власний коментар, і долучитися до сьогоднішньої розмови. А розмова в нас буде сьогодні з Андрієм Лисенко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Андрій у нас адвокат. Каже, більш відомий як адвокат по кредитах.
Да, це
хто сказав?
Еще с 2019 года в Фейсбуке меня можно найти по хэштегу «Адвокат по кредитам», а с 2020 года я являюсь партнером адвокатского объединения «Донец и партнеры» и занимаюсь исключительно кредитно-долговой темой.
Отже, шановні, мы сегодня про кредиты будем розмовляти, про коллекторів будем розмовляти, про кредитную историю, про багато іншого. Тож, поїхали. Якщо що, ще раз нагадаю, приєднуйтесь, долучайтеся, розповідайте власні історії. 099 10 10 912, Viber, Telegram, телефон. Все це до ваших послуг. Ну і, знаєте, я ось пригадую історію свого життя, да, коли до мене там почали телефонувати якісь колектори, питати, а ви знаєте свого сусіда, а підіть йому перекажіть, що в нього борг за якусь там телефонію чи за щось. Той сусід вже з'їхав. Бог зна коли. Я вже й не пам'ятаю, як його звати. Але ось ці люди... Я не знаю, як їх характеризувати, ну так, щоб в ефірі можна було це називати. Продовжували, ну, ледь не щодня. Ну, я вже не пам'ятаю, як я вирішив цю проблему, але я впевнений, що більшість харків'ян, ну, може, вас оминуло це, але, напевно, що у вас є знайомі, які з цим стикалися, коли ваш телефон залишили, як там родичі чи щось ще, чи, може, просто, знаєш, навмання написала, у вас красивий номер, і вам ото починає телефонувати. Отже, давайте з цього почнемо. Ось ці всі колекторські, взагалі, як воно туди потрапляє?
В даному случае, смотрите...
И как от этого потом будет питание, как от этого всего себя...
Как оно туда попадает? Ну, поскольку я занимаюсь защитой заемщиков в Харькове в том числе, и мои телефоны достаточно известны...
Что тоже пытаюсь телефонировать? У вас там есть, за вами борг.
Да, да, там, или вы знаете такого-то, такого-то, или такого-то, такого-то. Там, мы вам будем тошнить и так далее и тому подобное. Давайте, мол, нагните человека. Это стандартная тактика. Потому что коллекторы, звонари, то есть это звонари, так называемый soft collection, звонари, которые работают по скрипту общения, их задача накошмарить человека, чтобы он пошел и нагнул должника, чтобы должник заплатил. То есть, грубо говоря, помог коллекторам выполнить их работу.
Ні, це зрозуміло, але чи це законно? Чи вони мені життя псують?
На самом деле это незаконно. Действительно, это незаконно. И... Но здесь такой есть момент. Коллекторская деятельность в Украине, как правило, ну не как правило, она, ну, де-факто и де-юре, она не урегулирована. Никак. Абсолютно никак. Еще два года назад был законопроект, который так, регулировал так, деятельность коллекторов, он застрял в Верховной Раде. Сейчас новый законопроект внес НБУ, который вроде как хочет тоже причесать коллекторский рынок. Но на самом деле, как оно туда попадает? Ну, давайте будем откровенны, что в 21 веке приватности нет. Вы раздаете свои телефоны, вы раздаете телефоны должников. Есть такая категория людей, профессиональные заемщики. То есть это люди, которые хотят жить красиво, хотят жить кучеряво, но не посредством. Они лезут в кредиты, это как ну, своего рода как наркоманы, игроманы, которые без кредитов жить не могут. Они не понимают, это легкие деньги. И они для того, чтобы эти деньги получить, пользуются всякими способами, вплоть до того, что дают телефоны своих родственников, они даже не думают об этом. А потом меняют телефоны, а родственники или знакомые, которые цепляются за свои телефоны, вынуждены страдать. Мне тоже звонят коллектора, но, правда, не дозваниваются. Потому что сейчас есть ряд программ.
ЧС?
Ну, ЧС-то понятно. Вот Viber и Telegram, вот есть черный список, у всех есть смартфоны. Все могут вручную добавлять, блокировать номера. То есть там кто-то написал, там есть такая штука, услуга в Viber, заблокировать сразу же функция. Но есть еще программы, которые определяют, кто звонит, даже если это человек, у вас в телефонной книге не указан. То есть, когда вы устанавливаете такую программу, она просит доступ к телефонной книге, и вот десятки, там, тысяч, там, сотни тысяч людей сливают эти книги в одну огромную единую базу. И таким образом коллектора, когда начинают прозванивать, их автоматически отсекает программа. Правда, в этом есть такой минус, когда вы хотите подтвердить платеж в Приватбанке, и там сейчас вам говорят, вам телефонует Приватбанк, он не дозванивает. То есть вы не можете подтвердить платеж, потому что программа автоматически отсекает. Но вот эти спам-звонки, воля, там вот это вот все-все-все-все-все, я поставил, я забыл.
Не, ну, насправді, я вважаю, що ну, іноді ну, воно ж потрібне, так що таке блокування, воно, ну, як в тому випадку з Приватбанком, теж не, ну, таке недобре.
Це рідкість.
Але це таке, це рішення на рівні ну, персональному.
Да,
але,
да.
Ну, по суті, якщо я почув, що вони, ну, скажімо так, законним чином ці колекторські агенції не урегульовані.
Нет.
І, відповідно, вони ну, не мають того права тобі телефонувати. Відповідно, може, то треба, щоб з'явилася якась історія не особиста, коли ти блокуєш на своєму телефоні, а якась загальна, щоб з цим працювати.
Ну, таких штук, к сожалению, поки що тільки так. От кожен дуже вынужден защищатися самостоятельно, тому що все, що у нас не зарегулировано законом в Україні, то разрешено. За исключением вот таких вот моментов, как незаконный оборот оружия, ну это уже как бы плоскость уголовных дел. Весь перечень проступков, и он находится в кодексе об административных правонарушениях и уголовный кодекс. Все. А то, что у нас как бы не урегулировано, то можно делать, то может то разрешено, пока это официально не зарегулировано. Я вам даже скажу, что до недавнего времени вот эти онлайн-займы тоже были не урегулированы законом. Здесь тоже отдельная ситуация, мы потом коснемся в дальнейшей беседе, я расскажу как раз вот в этой дырке, в какой дырке условно законы сидели онлайн-займы, и которые там что хотели, то и воротили, надувая долг до нельзя. Но, да, действия коллекторов незаконны, нарушают две статьи Уголовного кодекса. Это примушивание до выполнения цивильно-правовых обязанностей и вымогание. Можно пожаловаться, можно написать заявление в полицию, и ряд моих коллег говорят, пишите. Есть такая штука, называется эффектно или эффективно. Вот это эффектно. Это неэффективно, поверьте. В моей практике есть случаи, когда на людей оформили кредиты, они этого не знали. То есть они выясняют это.
В мене буде питання, як це все взагалі можливо? Це одне з питань, яке я теж хотів сьогодні винести.
Да.
Але тут трошки згодом.
Здесь явное мошенничество. Причому, если знать, как собирать доказательную базу, можно собрать доказательную базу и выйти на человека, куда эти деньги ушли, на какую карточку, и как понять банк, который выпустил карточку. Приходишь в полицию с этим, они на тебя смотрят, говорят, слушай, так много работы, отстань. Ну, грубо говоря, может быть не так, но тем не менее. То есть этим не хотят и не могут, и не будут этим заниматься. Поэтому это неэффективно, это эффектно. Эффективно это блокировать. Со временем, вот на стадии soft collection, когда телефонные звонки не дают результатов, просто, ну, ставится пометка «кредит бесперспективный к взысканию», туда больше не звонят.
Зрозуміло. Ну, а я знаю іншу історію, що багато людей, коли там до них телефонують, там, типа, ви ком користувалися колись там, я не знаю, якимось оператором зв'язку, якого вже немає, у вас там борг 100 гривень. Я знаю, що люди іноді просто там беруть і перекидують ці гроші, хоча насправді вже й ніхто не пам'ятає, був вообще взагалі цей борг чи ні, був ти телефон чи ні. І мені здається, що в якійсь мірі ці колектори, вони в тому числі на це розраховують, що людина скаже, ну, типа, скільки? 100 гривень? Ну, бог з ним.
Конечно.
І просто сидить якась людина і обзвонює всіх подряд.
А в даному випадку ще вот, класична ошибка зайомщиків, особливо онлайн-зайомщиків, коли їм дзвонять колектора, вони намагаються з ними спілкуватися. Не общайтесь с ними вообще, потому что если задача коллектора, когда он вам звонит, эмоционально расшатать, то есть убедиться, что это вы, там, Андрей Александрович, да, о, есть, пометочку себе в базе сделали, и начинают вам читать скрипт общения с клиентом. То есть уже написанный профессиональными психологами сценарий диалога, направленный на одно – расшатать вас психологически, чтобы психанули, испугались и заплатили. Вот на самом деле страх, который вам транслируется через телефонную трубку, это страх у вас в голове. То есть культивируется страх у вас в голове.
Не, ну тут це просто, якщо ти знаєш свої, скажімо так, права, да, то і можливості цих колекторів, то в тебе може і не буде цього страху. Тому що зазвичай чому люди ведуться на все це? Тому що вони знають, можуть вони чи не можуть. То що вони там можуть розповідати, що вони там зіпсують життя і так далі, то зрозуміло. Але якщо людина не знає, можуть вони чи не можуть, от тоді виникає ця історія. Так от, хочеться зараз проговорити, що вони можуть, які в них є повноваження. Але інше питання, якщо вони поза законом, якщо вони не в грою, в які в них взагалі можуть бути повноваження? Ну чим вони можуть псувати життя, окрім телефонних дзвінків? Бо вони ж там розповідають, що там заблокуємо вам рахунки, так і так далі.
Это делается на определенных стадиях просроченного долга. Здесь, смотрите, я сделаю небольшое отступление. Есть разница между коллектором и взыскателем. Я сейчас попробую объяснить. Вот взыскатель – это человек, который официально работает в банке, именно в банке, там, в том или ином банке, в службе взыскания или службе безопасности. У него есть доверенность, он работает исключительно по делам, это по просроченным кредитам этого банка. И задача взыскателя – найти решение, когда вы будете платить, найти решение. То есть он заинтересован в том, чтобы вы по меньшей мере вошли в график.
Ну, короче, короче, не можу платити, можу платити стільки. Давайте реструктуризацію, да,
давайте
робити.
То-то, давайте.
Але це
то-то.
Ти спілкуєшся з співробітником банківської установи, да, який має на то повноваження, да, який може вже приймати рішення, може там цю реструктуризацію оформити, там додаткову угоду і так далі. Окей, да, це з'ясували, зафіксували.
Это, короче, в лучшем случае физлицо предприниматель, в худшем случае вообще непонятно. Который работает по портфелю, который ему свалили. Вот тупо в тупой обзвон.
Что такое портфель, чтобы люди разумели?
Портфель – это вот когда куча кредитов разных, там, банков, там, банк А, ну, банк Б, банк С.
Это такая табличка, да? Да? Банк А, людина такая, взяла стик, это да, не да, повернула да. стик.
И погнали, и погнали, погнали. Это коллектор – это тот, который может приехать, это редкость сейчас, потому что расцвет взыскания уже немножечко прошел, именно такого. Может приехать и сказать, гони бабки сейчас, мне сейчас на карман, а я пойду в кассу отнесу. Взыскатель никогда не скажет такого. Взыскатель скажет, иди вон касса, иди плати в кассу.
Ну, точнее, когда вас вымогают хорошие готівкою, а не на рахунок якийсь, це вже...
102.
Це шахрайство, це 102. Поліція.
102, сразу 102. Но тут такой нюанс, звонить просто в 102 и сказать, здрасте, у меня там вымогают деньги. Нет, нельзя. Нужно звонить и кричать, тогда быстрее приедут. Просто.
Понятно.
Ну, такой мелкий лайфхак.
Шановні, ну, здається, з'ясували, принаймні, зрозуміло, що робити, але як в цій ситуації люди потрапляють, ось при ці кредити, які беруть на вас, а ви про то не знаєте, ось про це ми в другій частині програми поговоримо, ще поговоримо про різні види цих самих кредитів, як нас намахують. Так що приєднуйтесь і не перемикайтеся, після коротенької рекламно-музичної паузи ми повернемось до студії. Сьогодні у нас адвокат по кредитах Андрій Лисенко. Будьте з нами, пишіть, якщо що, Viber, Telegram 099-1010-912.
Шоу на MFM.
На годинку ФМ-станції 19.25. Сьогодні в нас в гостях адвокат по кредитам Андрій Лисенко. Ось розповідає про різні тонкощі, нюанси. Хто стикався з кредитами, думаю, буде цікаво. Ми далі розповімо, як так стається, що кредити ви не брали, а вони на вас оформлюються. Це дуже цікаво, але дочекайтеся, це хвилин за 5. Зараз хотілося б про колекторів договорити, щоб розставити всі крапки над «і». Тим паче, що і слухачі долучаються до розмови. Ось тут нам пише наш слухач Василь, якщо я правильно зрозумів. Слышал, что у нас начнут скоро автоматически блокировать счета. Вот, если вдруг там чего, где, как, расскажите, вообще это законно и как могут заблокировать. Вот. А вдруг поедешь за границу, а тебе счет заблокируют. И что делать?
Значит, я открою секрет, это уже работает, уже пионерами были Приват и Монобанк, которые подключились к этой системе, это инициатива Минюста. Работает это на стадии уже исполнительного производства. То есть хотелось бы тут немножечко сделать небольшой шаг в сторону, и как раз это касается коллекторов, это 4 стадии работы, это условные 4 стадии работы с просроченным долгом. Soft collection – это когда вам звонят, пишут письма, смс-ки, угрозы, какие-то непонятные вещи.
Ну, намагаются домовиться.
Да. Hard collection – это когда приезжают физические люди и начинают вести переговоры там, по месту работы, по месту жительства, идет общение с глазу на глаз. Потом идет суды, и именно в судах будет решаться, сколько вы должны и должны ли вы вообще, потому что там появляется человек, который решает, это судья. И исполнительное производство, то есть это самая крайняя стадия взыскания долга, когда выполняется решение суда или исполнительная надпись нотариуса. Так вот, на...
Что такое исполнительная надпись нотариуса?
Отдельно коснемся. Это штука, позволяющая обойти суд со стадии soft или hard collection, обойти суд прямо в, попасть в суд, в исполнительном производстве. Угу. Именно государственный или частный исполнитель, выполняя закон Украины об исполнительном производстве, имеет право арестовать все счета. Вы об этом узнаете, если это исполнительная надпись, вы об этом узнаете внезапно.
Не, ну, зазвичай, якщо є судова справа, то, напевно, що тебе, ну, суд маєш повідомити в заздалегідь визначеному формі, що ти повідомлений, що на тебе завели справу і так далі. Це ж не може так відбутися, що ти хопа і раптово дізнаєшся з заблокованих рахунків, що вже якась була справа, тебе визнали винним і заблокували всі твої рахунки.
К сожалению, буває і так, тому що, якщо потім, коли ко мені приходять і кажуть, у мене арестован счет, значить, що делать? Заведите себе привычку раз в месяц открывать Google и писать «Единый реестр боржників».
Угу.
Первый сайт, куда вы зайдете, это Минюстовский сайт. Там с левой стороны будет графа фамилия, имя, отчество. Вводите свое фамилию, имя, отчество раз в месяц на украинском языке. Если вы там есть, значит, у вас проблема. Вам к адвокату. Угу. Потому что это крайняя стадия исполнительного производства, крайняя стадия, именно на ней государственный частный исполнитель, опять повторюсь, может арестовать счета. Может. Угу. И это вправе, это законом Украины об исполнительном производстве предусмотрено. И как раз Минюст пролоббировал эту тему, что раньше арест счетов был в среднем неделю, то теперь это... Это даже, наверное, не часы, это минуты. Буквально мгновенно блокируется эта вся штука. Это вот что касается... что касается судов, то в данном случае, к сожалению, с главным стратегическим партнером судов является Укрпочта. Укрпочта работает плохо. Об этом даже в ВСКЦС, КЦС, это цивильный суд, высший Верховный суд, гражданская коллегия обратила внимание на то, что, короче, ребят, рекомендованные письма нужно носить и вручать. А они не носят, не вручают. Дела судебные просто пачками набиты конвертами с отметками за истечением срока хранения. К слову сказать, такой штукой баловался, недавно слышал, очень был удивлен, такой штукой баловалась почта Испании. По-моему, Испании. Угу. Так вот, государство оштрафовало почту Испании на 5 миллионов евро за такую штуку. У нас Подняли зарплату топ-чиновникам. А почтальонов как не было зарплат, так и нет. Поэтому никто не носит, никто не хочет.
Зрозуміло. Заочное решение. Ще раз проговоримо. Де дивитися, що дивитися? Мін'юст, як це реєстр?
Єдиний реєстр боржників. Так в Гуглі і забивайте.
А це боржники, це окремо від цих кредитної історії і так далі? Це вже коли все є, що ти боржник і так далі.
Это уже...
А що, бота немає ніякого в телеграмчику, щоб він там тебе серчив?
Есть
и алерты слав.
Сейчас есть ряд ботов, которые там типа Варта-бот, я слышал такой, что по фамилиям и отчеству он берет информацию с сайта судового Влада. Mm-hmm. Вот благодаря все-таки тому, что у нас мы очень сильно в этом плане продвинуты.
Открыл реестры на реестре.
Реестры, сайт есть судового Влада, можно по себе проверять информацию. Uh-huh. Вот. Но рядыный реестр Open Data Bot, кстати, вот в этом плане очень хорош. По Open Data Bot можно смотреть. Uh-huh. Забивайте туда фамилию,
отчество. Да, я буквально нещодавно користався, він дійсно по судовим справам.
Судебные дела.
І я подивлюся, може там є і
есть. Он все там смотрит. Он
Ну все, шановні, в Data Bot заводите під себе там цю штучку, і вони вам будуть слати нагадування. Ну дай Бог, щоб не присилало взагалі. А знаєте, є така ж історія, що я не беру кредитів. В мене нульова історія. Ну от я, наприклад, не користуюся кредитами. Я впевнений, що в мене порожня в кредитній історії. Чи що я якийсь скепсис на обличчі нашого сьогоднішнього гостя?
Діло в тому, що так, ну, о том, что на ваше имя взяли кредит, к сожалению, это тоже не редкость. Если помните, недавно был большой скандал с тем, что появился какой-то бот в Телеграме, где, забивая свои данные, вы получаете всю информацию по себе, вплоть до фотки SD. То есть полное, все, что было. Так вот, вот этими базами, там, я не знаю, может, вы видели в интернете, встречались, типа, мол, слитая база Приватбанка,
ну,
слитая база другого банка.
Це обговорювалось неодноразово.
Много было таких, короче.
Ну що, цього достатньо, щоб можна прийти в банк, сказати, от, я Іванов Іванович?
В банк нет.
Ну, в банкі ж, да. А що то за кредити?
Онлайн-кредити.
А там не треба, да?
Достаточно.
Ні паспорта не треба, ні ідентифікаційного коду. Достатньо просто написати Іванов Іван Іванович.
Здесь смотрите, какая схема. Но ряд уже онлайн-организаций сориентировались, они просят фотку человека с паспортом. Но ряд нет. То есть схема такая. Берется ваши реальные данные, фамилия, имя, отчество, адрес проживания, идентификационный код и, ну, и дата рождения. Покупается левая симка, заводится левый аккаунт, идется на сайт, оформляется заявка. И после этого получаются... и карточка, на которую будут выводиться деньги. И все, дело в шляпе. Дается неправдивые данные. То есть главное, чтобы у мошенника был доступ к там, туда придет на телефон смс-ка и на почту придет смс-ка с одноразовым паролем. И все, и вы указываете, и вам через платежный шлюз шлют деньги. Но здесь же другой вопрос. Карточка имеет уникальные 16 цифр. Uh-huh. И первые 6 цифр можете так и вбить в Гугле, проверить бин-номер карты. Бин-номер — это первые 6 цифр. И в Гугле есть там международные базы, которые показывают эмитента карточки. А uh-huh. последние 4 цифры показывают вас, тот, кто держит эту карточку. Ну, то есть это уже дальше идет плоскость уголовная, получение ухвалы следственного судьи и так далее и тому подобное. Uh-huh. То есть можна знайти, но на самом деле це можна просто займатися.
А як тоді ці мікрокредитні організації таким чином видають на, ну, кредит? Ну,
а здесь вот как раз то, к чему мы с вами говорили в самом начале. Когда там взяли, вы узнаете о том, что взяли кредит на вас, там, 2000 гривен. И коллектора начинают разрывать вам телефон. Вы смотрите, 2000 гривен там. Ну что, я не заплачу эти 2000 гривен?
Не-не-не.
Да, чтобы они отстали. Донатьте вам 2000 гривен, подавитесь. А коллектора такие: блин, нормально. Спасибо. А давай надо, еще надо, разочек.
Надо было больше просить.
Да-да. И вот так вот людей терроризируют. Ну, к сожалению, это вопрос защиты персональных данных.
Ну, короче кажучи, треба усвідомлювати, що ти не застрахований, да? Від того, що на тебе візьмуть кредит.
Українське бюро кредитних історій. Ищите себе там.
Це можна зайти на сайт, можна себе прогуглити там.
Один раз, первая проверка, по-моєму, бесплатна, остальные там что-то по 50 гривен. Можна там или нельзя, ну тут я не готов. Українське бюро кредитних історій одно із самых больших бюро.
Окей, якщо ти не брав кредитів, ну от я, наприклад, заходжу і бачу, що там щось таке є.
Вам к адвокату.
Ага, ну це можна порішати.
Да, причем, ну, есть два варианта. Первый, это добровольный, коллектора понимают, что, да, это рисковые, высокорисковые кредиты, и вот эти онлайн-организации, они понимают, да, все окей, ну, действительно, есть такая у них там дырка в их бизнес-процессах, и как бы закрывают производство, убирают с данных, все, говорят, пишут гарантийное письмо, что нет. Но были такие, которые, вот, львовяне очень загадочные, они говорят, мы ничего не знаем, нам продали, как бы, первичный кредитор сказал, что все законно, и типа мы будем дальше тошнить должнику.
Ну, заемщику. То, мы не из Львова телефоновали.
И мы пошли в суд и признали кредитный договор неукладенным.
Угу. Ну да, ну реально, як воно працює. Коли в банці, там то зрозуміло, в тебе на руках є якийсь документ підписаний з боку банку і твоїм, а тут взагалі ось вся ця історія з мікрокредитами, мені, відверто кажучи, не дуже зрозуміло, тому що я ж так правильно розумію, що все це установи, яких немає ліцензії на такий вид діяльності, вони там умовно називаються кредитна спілка, ну це ж не банки.
Ні, ліцензії є. Ага. Ліцензії є. Зараз був такий хитрий закон, і його в простонародні називають закон про спліт. Це була така контора Нацфінпослуг. Вона займалася регуляцією в сфері фінансових услуг. Цю контору приговорили, і всі услуги, всі вот эти вот моменти віддали Нацбанку. Тобто тепер Нацбанк регулює діяльність, в тому числі і не банківських організацій. Но ліцензії є, можна зайти на сайт, реєстр фінустанов, пойти, посмотреть. То есть там тоже есть отдельные нюансы. Но сейчас, что радует, уже вот недавно приняли изменения в закон о потребительском кредитовании. Раньше этот закон не регулировал деятельность онлайн-организации. То есть онлайн-организации не обязаны были предоставлять паспорт кредита, реальную процентную ставку, которая доходит до 2000% годовых. То есть это космос.
Стоп, секунду, еще раз цифру можно.
До 2000. Средняя ставка 1000% годовых.
Это законно?
Теперь нет. Потому что раньше там и было прописано, что цей закон не этот закон не распространяется на кредиты там, до одной зарплаты, условно говоря. Вот, теперь будет.
Ну, то есть минималка, да? Тобто до 2000 гривень. Тобто взяв 2000 гривень, а повернув 10.
10?
Больше?
100.
В смысле? А як люди на це ведуться? Я просто не розумію. Ну, як нас на це можна звестися? Ну, як?
А здесь как идет? Смотрите, берут кредит, там, условно говоря, 5000 гривен. Не успели вовремя заплатить. Кредитор начинает надувать долг. То есть есть тело, проценты. Вот сейчас вот мы коснемся темы структуры долга. Я хотел об этом поговорить. То есть, грубо говоря, представьте, что у вас в руках воздушный шарик, который надуваете не вы. То есть он изнутри воздухом, пенями, штрафами, процентами надувает.
Ну, это что-то пидзирочкой, мелким
вы,
шрифтом.
Да, вы уже не можете этого платить. И что делают люди? Берут новый займ, чтобы погасить старый. И еще один, и еще один, и еще один.
Я розумію, що в реальному житті воно так і є. Але ну це якось безглуздо, насправді.
На самом деле, просто прежде чем брать кредит, нужно вооружиться двумя простыми вещами: логикой. Извините, тремя. Логикой, здравым смыслом и калькулятором. Все. И тогда будет понятно. Вот 2,5, вот идете, там смотрите, там займ. 2,5% в месяц, в день там, или там 1% в день. Да умножьте вы на 365. Плюс ко всему, если вы не платите, там включается штраф, пеня. То есть здесь вот мы подходим к структуре долга. Когда вы берете кредит, у вас есть тело кредита, что вы взяли и должны отдать. И проценты. То есть две штучки. Ну и в некоторых банках еще бывает вот комиссия. Там, за обслуживание. Да, за обслуживание сейчас они вот делают. Да, эта штука не соответствует закону о защите прав потребителей, но это как раз штука решается в судах о том, что не соответствует это начисление. Когда вы перестаете платить кредит, у вас появляется еще следующая структура. Это то, что вы должны были заплатить, но не заплатили тело кредита, просроченное тело кредита. Проценты, это, которые вы должны были заплатить, но не заплатили. И пеня. Которая,
штраф не санкция.
Да, то есть вот в данном случае у вас получается огромный такой, знаете, вот это если вот так сравнить для наглядности, чтобы было проще, это вот вы идете, покупаете Big Mac, а потом еще 4 Big Mac'а. И вот это у вас получается вот такая вот дорогущая штуковина, которую нужно съесть. Естественно, вы ее есть не можете. Вы начинаете пытаться съесть ее по кусочкам. Платите хоть что-нибудь. Но по факту все эти штуки имеют свою строгую очередность погашения. То есть сначала платятся штрафные санкции, потом платятся те проценты кредита, потом платится просроченное тело, которое вы должны были заплатить, потом срочные проценты и в конце срочное тело, с которого как раз и насчитываются все эти проценты и штрафы. И получается таким образом, ну где-то вот на середине просроченных процентов, то есть заработка банка, кредитора, у вас закончились деньги. А когда они закончились, то есть, ну, это все вырастает заново. Фактически получается так, что вы открываете, вы каждый день ходите на работу, получаете кровно заработанные деньги, открываете их окно и выбрасываете в окно.
Не, ну це є. Я колись, в мене знайомий купував Матіза. Я сів з ним, порахував, він 3 таких виплатив за 7 років.
І здесь нужно понимать, это хороший долг или плохой долг. Знаете, в чем разница? Угу. Я вам сейчас скажу. Сейчас вот вышел 12-й айфон, угу. Он стоит там в интернете, я видел, по-моему, 50 тысяч.
Ну, где-то 39.
Вот вы сейчас возьмете себе по 1000 гривен, по 1000 в месяц. Ну что, я 1000 гривен в месяц не найду, что ли? За 50 тысяч купить себе телефон. Вот это плохой долг. Но когда вы берете кредит для бизнеса, для того, чтобы запустить там ту же кофейню или что-то в этом роде, это хороший долг, потому что вы на нем заработаете.
А ну, короче, долг, короче,
который у вас тянет
деньги... Є борги, які можуть генерувати якийсь прибуток, а є борги, які на проїданні, як то кажуть.
Конечно. Ну, машина, если она не сдана в аренду...
Це все враховується там в цій кредитній історії, в кредитній стіці, як це називається?
Ну, я вам скажу так.
Там написано, типа, кредит на iPhone, да?
Ні, там, ну, видно, які у вас є кредити. Вот сейчас вот, не знаю, слышали, нет, 579 программа поддержки бизнеса.
Да, чули, але щось кажуть, що вона не дуже працює.
Она не дуже працює, потому что очень сильно проверяют заемщика и связанных лиц, которые запускают под бизнес. И в кредитную историю смотрят. Если у вас просроченный кредит на iPhone, вам не дадут. Если у вас есть... Каждый банк смотрит в бюро кредитных историй. Если он видит, что у вас просроченный микрозайм или был просроченный.
А микрозаймы тоже потрапляют до всей этой истории.
Да, угу. Причем в первую очередь. То блокируют, точнее, ну, банк не дает заявку. Все, не одобрит. Вы профессиональный заемщик. То есть, значит, есть высока вероятность, что вам не дадут. Но на самом деле при рассмотрении кредитной заявки включается порядка 185 различных параметров. Об этом хорошо написал в своем блоге Олег Гороховский, сооснователь Монобанка.
Ну, я читав, что да. Они там...
Очень много.
Сегодня он что-то писал такое, что что-то впливает на эту самую историю. Дадут тебе кредит, чи не дадут кредит? Я навіть піду подивлюся, але після того, як почитаю наших слухачів, коментарі, які пишуть в Viber, в Telegram і так далі. Так, ну от Олексій дуже гарно дає пораду всім. Не брать кредити і все. У мене був кредит в пумбі, оплачував все, но по ошибці продали мой кредит коллекторам. Вот так, без предупреждения. Что таке теж буває?
Да, переступить право требования, это тоже, кстати, актив. Причем даже это бизнес, особенно в банков-банкротов, которые попадали во времена банкопада. Причем, ну, большинство заемщиков говорят о том, что, типа, мол, моего согласия никто не спросил, а ваше согласие не нужно.
Только банк может спокойненько продать?
Банк может продать, да, спокойно. Вы должны, к примеру, давайте так, чтобы проще было считать, 10 тысяч. Угу. И банк формирует еще 10 тысяч резерва. Угу. Ему нужно этот резерв высвободить. Он выходит там, говорит, ребят, есть кредит 10 тысяч долга, продам за 3. Да, давайте. Все, кредит продан. Главное, чтобы вас уведомили. Вас должен уведомить банк и новый кредитор о том, что вы должны теперь не банк, а другой
человек. А если они не своевременно не поведомили про это, можно судиться.
Можно говорить о таком понятии, как просрочение кредитора. И эта штука как раз очень хорошо работает в судах.
Угу. Ну, больше-меньше, все ж таки, люди как-то захищені.
Сбивает сумму долга, да, это очень неплохо, сбивает сумму долга. Конечно, сейчас практика, если в 2012 году в расцвете после кризисного вот этого 2008 года взыскания, то расцвет взыскания банковского был как раз плюс-минус 2009-2012-2013 год. Сейчас практика развернулась с заемщиком очень неплохо. Судебная практика, я имею в виду. В данном случае... Почему я говорю часто судебная практика, у нас де-факто прецедентное право. де юре нет, но фактически суд при винесенні рішення, там таке написано, зобов'язаний враховувати правові позиції Верховного суду з аналогічних справ. Угу. От. Тобто, де-факто, у нас прецедентне право. А прецеденти міняються з космічною скоростю в останнє время.
Угу. Коротше кажучи, я це для себе новинку відкрив, що банк може, виявляється, продати твій кредит не задорого. А чого ж він не прийде до клієнта і скаже, давай, типа, 3 тисячі? Ага. Може, вони своїм якимось продають?
Ні? Ні, ні.
Так ні, ну де логіка? Ну так прийде до клієнта і скаже, дивись, ти 10 тисяч винен? Повертаєш 3, все, ми розбіглися.
Если вернуться к экономической модели, то в среднем, ну, это было примерно вот в 2013 году, я когда работал в головном офисе одного из банков и организовывал процесс взыскания. Экономика такая, для того, чтобы вернуть гривну одну, нужно потратить в среднем 50 копеек. Угу. То есть это зарплаты сотрудника, это штат, это там командировки, поездки, трали-вали, бумаги, претензии, все такое потом. Зачем?
Зачем?
Зачем? Ну, у меня резервы. Вот помните Дельта-банк?
Да.
Дельта-банка была классная бизнес-модель. Скупил все кредиты для того, чтобы, ну, по дешевке, для того, чтобы потом на них заработать хорошие деньги от погашения, от работы с просроченным долгом. Не выдержал стресс-теста НБУ, утонул. Потому что плохие кредиты – это якорь.
Ага.
Вот.
Тому банкам выгодно позбавляться от таких...
Конечно. Кто как? Кто на своих? Да, есть один банк, который создал, назовем так, банк плохих кредитов, свою отдельную структуру, и куда он в свою бытность свалил все эти кредиты, и по ним работают люди. А есть такие, которые вот отдали коллекторам, коллектора купили. Вы же помните, они покупают кредиты не поштучно. Они покупают десятки тысяч кредитов. Одним большим Если провести аналогию, чтобы было слушателям понятно, кредит – это, ну, одна, вот, давайте, картошка, вот, чтобы было проще, одна картофелина. Вот эту картофелину засовывают в мешок, этот в мешок в мешок, этот в мешок еще в один мешок, это в фуру, эти фуры в вагоны, а вагоны еще в вагоны, и продают.
Багато нового.
Дивного
дізнаємося. Так, ще ж дещо почитаю від наших слухачів. Нам пише Іван Іванович, що за допомогою Open Data бота знайшов штрафи, про які навіть і не знав. Ну, таке буває. Так що користуйтеся ботами і користуйтеся відкритими даними. Ну, це дуже великий прогрес зараз. Тому що іноді, буває таке. Я колись так, ще коли треба було проходити техогляд на автівку, приїхав проходити техогляд і дізнався, що в мене, виявляється, є штраф несплачений. Я й не знав про нього взагалі. Дізнався потім, що на кого виписали, що такий був, але забула людина заплатити, коли їздила машиною. Ну, і таке теж буває. Так, а що нам ще? Пише Стен. Добрий день. Что делать, если исполнительная служба бездействует при исполнении решения суда, исполнитель игнорирует? Спасибо. Но я думаю, что это не стосується сегодняшнего нашего эфира.
Идите на прием к начальнику, идите к исполнителю, идите к начальнику. Можно оскаржить бездіяльність до суду. А лучше передать частному исполнителю.
Ну, Алексей пишет, что у его випадку с пумбом, когда банк свою ошибку понял, мне все равно коллекторам пришлось платить 250 гривен через этот банк. Ну, таке теж буває. До речі, про те, на що дивляться банківські установи, я взнашов цей пост Олега Гараховського. Так от, цікаво, що люди, які при оформленні картки, да, фотографують свої документи, вони мають більш високий рейтинг, ніж ті, які витягують в додаток ці документи з, ну, скажімо, галереї, да? Якщо вони вже були сфотографовані десь. А в принципі логічно, тому що якщо
чоловік
ти
заморачується.
Ні. Якщо ти фотографуєш, значить, якщо в тебе вже збережені твої там ці копії для банку, напевно, що ти вже не вперше цим користуєшся. А якщо ти фотографуєш, напевно, що вперше. Значить, людина ти більш надійна з цього точки, з цієї точки зору. Стен, до речі, подякував за це. Так, про що ми ще не поговорили? Про борг, про його структуру, здається, ми поговорили. В нас ще є 10 хвилин, треба було піти на музичну паузу, але, мабуть, не будемо. Зараз буде цікава розмова йде. І, власне, хотілося б зараз, ну, можливо, ви ще встигнете написати нам щось. Нам тут Viber пише наш постійний слухач Вадим. Я не знаю, про що він пише. Він згадує якогось Вального. Ви такого чули якийсь? Пранкер коллекторов. Вадим, вибачайте.
Смотрите, пранкер коллекторов, ну, общаться с коллекторами – это путь в никуда. они вас не слышат, они вас не слушают. То есть вы самоутверждаетесь за то, чтобы, да, я загнал коллектора. Чем помогло это? Нет. Вам будут звонить? Да. Как, зачем тратить энергию на что-то? Вот многие говорят, а если подадут в суд? Так наоборот, в суде как раз и будет решаться, должны вы, сколько вы должны. Потому что по гражданско-процессуальному кодексу кожна сторона повинна довести належними та допустимими доказами підстави, на які вона посилається. Вони повинні доказати. І якраз рішення суду буде мати для вас юридичне значення. Последствия юридические. А исполнительная надпись нотариуса, если вы себя увидели в реестре должников внезапно, это не суд, это тоже можно выяснить, то вам тогда нужно идти атаковать и признавать исполнительную надпись такой, что не подлежит исполнению, потому что она условно незаконна. Она как бы есть, знаете, как вот Винни-Пух, вот мультик про Винни-Пух, да, мед — это очень странный предмет. Он вроде есть, и его вроде нет. Вот с исполнительной надписью такая же штука. Это документ. В законе есть такой документ, который позволяет прийти с документами к нотариусу. Нотариус выносит вполне себе законный исполнительный документ. Нюанс в том, что документы, которые подает взыскатель, то есть есть определенный перечень документов, он регламентирован постановлением Кабинета министров 1172 от 99 года. Для того, в 2014 году, если мне память не изменяет, поскольку суды хлопотно, исполнительная служба хлопотно, ну, суды в основном хлопотно, как раз практика начала разворачиваться в пользу заемщиков, банкиры пролоббировали у Кабинета министров изменение вот в ту постанову 1172. И постановлением номер 664 внесли изменения, которые добавили в перечень документов закон и ипотечные договора и кредитные. Группа энтузиастов из Киева, адвокатов, снесла эту постанову. То есть, таким образом, вот, делать кредитные и исполнительные надписи на кредитных договорах нельзя. А отдельный нюанс, вот я хотел бы коснуться, очень важный нюанс. Это вот самая тяжелая категория дел, самая тяжелая категория — это ипотечные займы. Это ипотечные долги. Я не знаю, слышали вы вот часто и густо вот по телевизору говорят, там шок, алярм, рейдерский захват дома, рейдерский захват квартиры. Это не рейдерский захват квартиры. Это вполне себе условно законная процедура. Почему? Ну, в данном случае ее можно сравнить с тем, когда заемщик, знаете, глаза закрыл, как ребенок, типа, я спрятался. Вот. Да, я не вижу, я спрятался.
Ну, така історія буває, але мені здається, що ну, в нас взагалі-то немає іпотечного кредитування. Після 2008 року воно зникло. Воно, якщо є, то це поодинокі випадки, але я припускаю, що історія з 2008 року, вони ще тягнуться. Тому
очень
що
сильно
тоді тягнуться. Багато було грошей на ринку, і їх роздавали будь-кому, і люди брали шалені гроші, купували там однушку за 100 тисяч в центрі, коли вона ну, стільки не вартувала і так далі. Ну, ринок такий був, що і такі ціни, і більш під них... Але зрозуміло, що зараз вона та квартира не коштує стільки. Я думаю, що з людей, які тоді брали такі іпотеки, ну, з них тягнуть гроші серйозно.
Ні, там чуть проще. Во-первых, это... много із них – це заємщики свалившихся банків. І ті, хто ні, зараз львівна доля заємщиків іпотечних – це валютні заємщики.
Ну, 2008...
Мораторій дійствує до, по-моєму, апреля 2021 року. Мораторій – це не... Це
отсрочка. Це, це той ще, який у 2008 році вводили да, на неможливість стягувати заборгованість, і, точніше, стягувати залогове майно.
Да. Ага. По валютним кредитам, при условии, что до квартира до 140 квадратных метров, дом до 256. Но есть в договорах ипотеки такая штука, называется ипотечная оговорка. И вот на основании этой ипотечной оговорки она там звучит примерно так, что позичальник, підписуючи цей договір, надає свою згоду, що цей пункт є повним договором про застереження вимог іпотекодержателя. Що це значить? Це значить, що кредитор, имея кредит, іпотечний договор і просрочений долг, имея эту іпотечну оговорку, делает оценку вашого дома или квартиры, вашої іпотеки, делает ипотечное требование. И отсылает его вам дважды. Или если вы его получили, не дай бог, у вас есть месяц для того, чтобы погасить долг. А потом он приходит к регистратору и перерегистрирует на себя этот долг. А потом выкидывает вас физически. Да, это не совсем закон. Да, там есть ряд процедур. Да, если это нарушение, доказывать будете потом. Откручивать назад. Потом. Когда вам нужно, вы решите, где вам жить. И как вы будете это все удерживать. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Это самая тонкая и самая щепетильная тема. Вот.
Ще є два питання. Перше питання від Ольги, вона питає, як поняти, що вже пора до адвоката, але тут ще від мене буде коментар. Коли ж людина підписує кредитний договір, ну, власне, там же все написано.
Не читаю.
А, ось цього.
А знаете, почему не читают?
Нет.
Потому что вот оно тут, вот он лежит, вот, условно говоря, да, вот этот объект мой, такой желанный, такой страстный, ну,
гроші,
такой
классный. 100 тысяч.
Деньги.
Решение впродовж 20 хвилин.
Решение, вот машина новая, ведь так хочется там пощупать, поездить, вот она квартира, вот он iPhone или там телевизор, это же я сейчас куплю. А потом не читают. Не хотят. Это сложно. Это долго. Это потом уже, когда приходят. Как понять, вот теперь отвечаю на вопрос, как понять, что человеку пора к адвокату. Если вы нашли себя в реестре должников, вам вчера пора к адвокату. Если вы нашли себя на сайте судового влада в разделе «Стан розгляду справ», вам вчера пора к адвокату. Если вам начали звонить коллекторы и... вам начали там приходить, там письма всякие там, и так далее, вам желательно пойти к адвокату за консультацией. Вот тогда нужно к адвокату.
А ще є дуже гарне питання. Питає Олексій, наш постійний слухач, про оплату частями. Що скажете? Що це взагалі таке?
Оплата частями – це дробиться сума кредиту. Вот. Есть определенный период,
это кредит.
Это по сути кредит, просто в данном случае у вас явно таких как бы моментов нету, да, там процентные ставки и все такое. Но в данном случае вас прикармливают. И если вы следите с графика платежей.
Там, ну, таке, якісь дуже злючі штрафні санкції будуть.
Да, конечно. Вообще, если вот в эту тему очень интересно, есть прекрасный фильм, сейчас немножечко порекомендую несколько фильмов, о том, как случился кризис 2008 года. Фильм называется «Игра на понижение». Угу. Под пиво его не смотрите, очень тяжело, под пиво не зайдет. Под пиво зайдет фильм, забавный фильм, называется «Коллекторы». Это о том, как работает Hard Collection. Ну, понятно, это киношная версия. И очень хороший фильм о том, как работает Soft Collection. Фильм с Хабенским. Это российский фильм. Никакой политики здесь. Просто вот сама работа коллектора-звонаря. Фильм так и называется «Коллектор». То есть вот там как раз, ну, грубо говоря, фильм, игра одного актера Хабенского о том, как он, находясь в офисе и прибегая уловкам по телефону, ломает психики людей.
Прикольно. Ну що, мій фітнес-трекер каже, що вже засиділися, і так воно і є, 19:59 на годиннику, нам час завершувати програму. Про фільми, до речі, дякую, цікаво, я подивлюся. Нагадаю, сьогодні з нами був Андрій Лисенко, адвокат по кредитах, партнер адвокатського об'єднання «Донецькі партнери». Дякуємо, дуже цікаво, мені особисто. Я і бачу, що по відгукам нашої аудиторії їм теж було дуже цікаво. Можливо, ми ще до цієї теми повернемося, якщо буде актуально.
Я би хотел сказать напоследок спасибо большое радио МФМ, моему любимому радио, что пригласили меня на этот эфир. Как сейчас модно говорить, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня есть страница в Инстаграме, есть страница в Фейсбуке. В Фейсбуке она так и называется.
Кого ее немає зараз?
Андрей Лысенко, защита заемщиков в Харькове, где я как раз простым языком рассказываю сложные юридические
вопросы. Безкоштовные консультации да это.
Вот как раз на странице можно найти и примеры из жизни, и лайфхаки коллекторов, и как им противостоять. И судебную практику разбираю простым языком. И да, действительно, и там даю консультации.
Короче, якщо буде цікаво ця тема погрузитися, ви тепер знаєте, де ще й читати, не тільки дивитися. Ну, а де слухати, ви теж знаєте. По цьому сьогодні, шановні, все. Це було шоу. Дякую, Андрій, за те, що завітали, знайшли час. Почуємось завтра. Хай щастить. Па-па.
Шо-шоу на МФМ.